говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. На границе Чечни и Дагестана произошел бой с моджахедами. НАТО предлагает Абхазии помощь в переговорах с Грузией. В Басре упал британский вертолет. На административной границе Чечни и Дагестана произошел бой между военнослужащими Минобороны России и группой из 5 моджахедов. Погиб один и ранены 3 солдат-контрактников, убитый один боевик. В Веденском районе Чечни в окрестностях села Жаневедено при подрыве мины погибли 2 военнослужащих, 4 получили ранения. Вблизи города Аргун чеченские милиционеры обстреляли машину, убив водителя, который не подчинился приказу остановиться. В багажнике машины найдено оружие и боеприпасы. Подал в отставку директор ЦРУ Портер Госс. Некоторые наблюдатели считают увольнение неожиданным, другие напоминают, что отставка главы ЦРУ может быть далеко не последней в цепи проводимых сейчас перестановок, цель которых – обновить команду ближайших советников президента США, рассказывает Владимир Морозов.
Во время совместного выступления перед журналистами в Белом доме Джордж Буш поблагодарил Портера Госса за отличную работу и сказал, что за время его пребывания на посту директора ЦРУ деятельность этой организации удалось намного улучшить. Обращаясь к президенту, Портер Госс в частности сказал: «Я считаю, что мне выпала высочайшая честь быть во главе Центрального разведывательного управления. Благодарю вас за поддержку и понимание того, как трудна и важна наша работа». Госс находился на своем посту с августа 2004 года. Ранее он был конгрессменом и председателем комитета Конгресса по делам разведки. Во время совместного заявления ни президент, ни директор не назвали причин отставки. Ранее Джордж Буш сменил начальника президентской канцелярии и пресс-секретаря Белого дома. В Вашингтоне ожидают дальнейших штатных перестановок. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
НАТО предлагает Абхазии помощь в урегулировании отношений с Грузией. Об этом заявил прибывший в Сухуми глава Парламентской ассамблеи Североатлантического союза Пьер Лелуш. Абхазская сторона исключает любые формы сосуществования с Грузией и настаивает на независимости. Абхазия не планирует объединяться с кем-либо, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш после переговоров с делегацией НАТО. Представители НАТО впервые посещают Абхазию. На переговорах по урегулированию ситуации в провинции Судана Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. Две другие пока отказываются присоединиться к соглашению, выражая сомнения в его эффективности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к скорейшему претворению договора в жизнь.
Соглашение потребует от нас немедленного укрепления сил Африканского союза в Дарфуре, чтобы они могли сразу же заняться выполнением важнейших пунктов договора. Нам придется также активизировать гуманитарные операции, а для этого нам нужны ресурсы. Как вы знаете, пока мы получили только 20% нужной суммы.
Заявил Кофи Аннан. За 3 года конфликта в Дарфуре погибли десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ирака над городом Басра потерпел катастрофу британский военный вертолет. Вертолет упал в жилом квартале. Разъяренные местные жители и шиитские боевики вступили в столкновение с британскими военными, прибывшими на место катастрофы. Полиция заявляет, что вертолет был сбит ракетой, что все 4 члена экипажа погибли. Британские военные пока говорят только, что жертвы есть. В Казахстане подводят итоги пребывания в стране вице-президента США Дика Чейни. В ходе визита были подписаны соглашения в области нераспространения ядерного оружия. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Алма-Ате Сергей Козлов.
По итогам переговоров вице-президента США Дика Чейни и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, члены правительственных делегаций подписали поправку к межправительственному соглашению о ликвидации в республике инфраструктуры оружия массового уничтожения, для чего США выделяют $158 миллионов. Подписаны также исполнительные соглашения о сотрудничестве в области предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов и меморандум о взаимопонимании по программе экономического развития до 2010 года. В рамках программы будут финансироваться казахстанские проекты в сфере предпринимательства и индустриализации. В свою очередь Дик Чейни сказал, что Астана стоит на правильном пути. Мы довольны тем, чего добился Казахстан за последние 15 лет, как в области экономики, так и в области политики. Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что Казахстану необходимо подавлять коррупцию и продвигаться дальше в области демократизации. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте весьма скептически отнеслась к действиям властей Сербии, которые в последние дни демонстрируют решимость задержать Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Член Еврокомиссии Оли Рен уже заявлял, что если Младич будет арестован и передан в Гаагу, Сербия и Черногория смогут продолжать переговоры о сближении с Евросоюзом. И потому я надеюсь, а я оптимист, такой вот прокурор-оптимист, не знаю, правда, надолго ли, но я надеюсь, что Младича передадут трибуналу до 11 мая. Что ж, давайте посмотрим. Это была Карла Дель Понте.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». В первой части нашей программы корреспонденты «Свободы» рассказывали о новом витке торговой войны, которую Россия объявила Грузии. Вслед за грузинскими винами запрет на этой неделе настиг минеральную воду «Боржоми», знаменитый бренд, и минеральную воду на «Набеглаве». Грузия грозит выходом из СНГ. Непризнанная республика Абхазия, напротив, объявляет о своем намерении вступить в Содружество. О российско-грузинских отношениях мы будем сегодня говорить. Гости программы «Итоги недели» – политологи Георгий Хукашвили из Тбилиси и Леонид Радзиховский в Москве. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Леонид Александрович, добрый вечер. Как неоднократно заявляло грузинское руководство, запрет на продажу вина, минеральной воды – лишь один из элементов разработанного в Москве плана по давлению на руководство Грузии и дестабилизации обстановки в стране. И давление это будет осуществляться по многим направлениям, не только связанным с закупкой грузинской продукции, конечно. Как вам видятся общие контуры этой операции, разработанной в Кремле, и что может предпринять грузинское руководство для нейтрализации этих замыслов?
Ну, если такая операция, как вы говорите, существует, то она разработана в Кремле, я в Кремле не работаю, поэтому ничего определенного сказать не могу. Значит, действительно, конечно, очень подозрительное случайное совпадение, чисто случайное совпадение. Все в Москве знали эти бельвечные разговоры, что грузинское вино паленое, что частично его производят в России, что это подделки. Этим разговором столько лет, сколько я себя помню. И власть смотрела на это всегда сквозь пальцы, не было проблем. Вдруг, как только испортились отношения, бах, нежданно-негаданно прозрела санэпидслужба. Это, конечно, очень трогательное совпадение. А уж когда санэпидслужба прозрела настолько, что запретила боржоми, ну, это, конечно, откровенная совершенно демонстрация, что это чисто политический заказ. Несомненный факт давления на Грузию – это правда. Что еще могут запретить? Ну, возможностей у России масса. Ну, например, могут резко осложнить визовый режим, так, чтобы грузины не могли ездить работать в Россию, торговать и так далее. Это, я думаю, вполне в силах российской стороны. Какой может теоретически дать асимметричный ответ Грузия, я, честно говоря, не очень представляю, поскольку едва ли Грузия в отместку откажется покупать российский газ, например, или российское электричество. Слишком неравные стартовые условия, слишком неравные позиции. Но, откровенно говоря, я не думаю, что это давление России даст хоть какой-нибудь результат. И вот по какой причине. Первое. На самом деле, абсолютно невозможно понять, какого черта Россия хочет от Грузии. Единственное более-менее полуразумное объяснение заключается в том, что Грузию бьют, а Америке знать дают. Что это способ избрать Грузию в качестве козла отпущения, раз американцы к вам относятся хорошо, ну хотя бы в моральном плане, то мы к вам будем относиться плохо. Нате, получите. Вот вам ваши американцы. Такое детское подростковое поведение, но психологически отчасти понятно. Однако, какие прагматические требования Москва могла бы сформулировать для Тбилиси? У меня просто фантазии не хватает. Отпустите Абхазию и отпустите Южную Осетию? Ну, это бред какой-то. Это значит поломать все границы в пределах СНГ Завтра кто-то захочет выйти из другой республики, послезавтра кто-то захочет выйти из России. России абсолютно не нужно присоединять к себе ни Абхазию, ни Южную Осетию. Это все чушь просто. Так что проблем, связанных с присоединениями и отсоединениями, не будет, поскольку это Россия, я говорю, и хлопотно, и не нужно. А торговать газом по полной цене – это абсолютно законное требование России, но для этого не надо запрещать, значит, ни продажу вина, ни продажу боржоми. Поэтому, первое, я не думаю, что у России есть какие-то четко продуманные, рациональные, формулируемые требования по отношению к Грузии. Сделайте то-то и то-то, и мы будем к вам хорошо относиться. Я думаю, таких требований нет. Это первое. И второе, вообще давление грубое, в издевательской форме экономическое давление большой страны на малую, никогда не давало хороших результатов. Простейший пример. Америка сколько ни давила на Кубу, ни черта она из нее не выдавила. Если государство обрело самостоятельность, если у него есть свое национальное чувство достоинства, то сколько на него ни дави, ничего от него не добьешься.
Давайте спросим господина Хукашвили. Добрый вечер. Как вам видится задача Кремля и каким может быть ответ Тбилиси?
Ну, во-первых, я хочу согласиться с вашим респондентом. В принципе, он мне практически ничего не оставил. Я в основном, то есть в главных моментах абсолютно согласен с ним. То, что это именно вот эти странные совпадения, они наталкивают именно на такие мысли, что решения абсолютно мотивированы именно политическими аспектами этого. Что касается плана, я единственное не согласен в том, что я более высоко, наверное, оцениваю планы российского руководства. То есть это давление все-таки, мне так кажется, имеет вполне определенные прагматические цели, кроме наказания, значит, давления на руководство Грузии с целью, может быть, изменение власти в Грузии, или чтобы эта власть была более уступчивой во многих вопросах. Я думаю, и тот аспект, что этим, то есть Грузия стала полигоном большой глобальной экономической войны во всем мире. Мы видим, какие идут процессы в энергетических вопросах. Мы видим, что произошло в Боливии, и это такой очень тревожный симптом того, что какая цепочка может сейчас начаться по всему миру, и так далее, и тому подобное. Я думаю все-таки, что здесь есть несколько моментов, и я думаю, что в Кремле есть определенный план, и Грузия стоит на самом деле перед... То есть риски сейчас очень сильно возросли, и если к этому добавится депортация наших граждан, работающих в России, это, конечно же, где-то осенью уже может достигнуть апогея. То есть план в окончательную фазу, план Кремля войдет, наверное, где-то осенью. В долгосрочной перспективе, конечно же, это ничего не даст, потому что, в принципе, с одной стороны в стране создаются большие проблемы, но с другой стороны у наших властей, у которых очень много проблем внутри страны, у них появляется шанс показать лицо врага. Лицо врага, и Россия дает для этого поводы. То есть через это может пройти консолидация вокруг власти всего грузинского общества. И я не думаю, что это вот именно это было в планах Кремля. Но мы видели, когда в 2003 году, в принципе, и тогда тоже сработал в более таких ограниченных дозах, но план Кремля тогда был, то есть подвести к ногтю, скажем так, Шеварднадзе, прорабатывался, и, в принципе, тогда цель была достигнута. То есть Шеварднадзе уже явно менял ориентацию, то есть западной ориентации он уже явно переходил на российскую, уже был готов отдать и энергетический сектор Грузии, то есть то, что входило в планах России в то время. Но подоспела революция или что там случилось, это другой вопрос. Но, в принципе, этот план тогда не сработал.
Вряд ли можно ожидать от Михаила Саакашвили, что он резко изменит направление своей политики. Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, политологи Леонид Радзиховский и Георгий Хукашвили. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем вопросы наших слушателей. Дмитрий Сергеевич из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Алло, меня слышно?
Слышно вас прекрасно.
Прекрасно. Во-первых, готов полностью согласиться с господином Радзиховским по тому вопросу, что Россия не может четко и ясно предъявить претензии, что она, собственно, хочет от Грузии. И Путин ведет себя как малолетний садист, мучающий кошку. Ведь, посмотрите, вы привели пример, в качестве примера, экономические санкции Соединенных Штатов против Кубы. Тут я позволю себе не согласиться, что это прямая параллель. Соединенные Штаты четко и ясно обосновали свои требования. Для этого есть такое понятие, как экономические санкции. И правительство Соединенных Штатов имело четкую и ясную волю, сознание и интеллект для обоснования требований и обоснования санкций. Если у путинского режима есть какие-либо претензии к господину Саакашвили, кроме того, что Путину не нравится, будьте любезны, господин Путин, обоснуйте ваши требования.
Вряд ли господин Путин нас слышит, и главная претензия – это пестициды, которые якобы находятся в вине. Александр из Петербурга звонит нам. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот по опросам среди грузин, вот им задавали такой вопрос, кого вы считаете на первом месте вражеским государством? Они назвали в первую очередь Россию, на втором месте у них стоит Беларусь и так далее, я перечислять их не буду. Всем известна политика Грузии, она, скажем так, недружественная. Я просто хочу спросить, а чего вы ждете от России в этом случае, коли вы такую политику ведете? Спасибо.
Это вопрос господину Хукашвили. Во-первых, был ли действительно такой опрос, и действительно ли грузины считают Россию главным своим врагом?
Нет, такого опроса, насколько я знаю, не было. Я знаю, что был такой опрос в России, и как раз там грузины были на одном из первом месте, наверное, мест названы. Грузии, понимаете, может быть, к правительству России, к руководству России есть такое отношение, но у нас очень, даже можно сказать, ностальгическое отношение к российской культуре, то есть к которому мы приобщены довольно-таки глубоко и так далее. Так что отношение к России такого в Грузии нет. Это, и ни по каким вопросам, если кто-то проводил такой опрос, я просто думаю, что он фальсифицирован, если кто-то опубликовал такие данные. Что касается именно к нынешнему руководству, может быть, в Грузии есть такое отношение, но у нас так явно не... То есть все-таки люди видят границу между политиками и между отношениями в отношении к стране. Чего не скажешь, я думаю, о тех процессах. Я думаю, что в России сейчас более накалена в этом плане ситуация, потому что очень много иммигрантов из Грузии живет в России. Россия уже в народе все это просочилось в отношении к грузинам. И я очень надеюсь, что этого не случится, но могут быть очень агрессивные действия. Уже видны какие-то симптомы этого. И я очень надеюсь, что не будет вот на этом, на бытовом уровне, на бытовой уровень все эти политические игры не перейдут, и мы найдем выход, в общем, из этой ситуации, потому что...
Симптомы, это еще очень мягко сказано, господин Хукашвили, убивают иностранцев в России, выходцев из стран СНГ. А вот Грузия, президент Саакашвили, угрожает выйти из СНГ. Будет ли это серьезной угрозой для России, Леонид Александрович, как вы полагаете?
Ни малейшей. Я думаю, что Россия с превеликим удовольствием избавилась бы от СНГ. Путин несколько раз заявлял, что СНГ – это вообще механизм цивилизованного развода. На самом деле делать России, как и остальным странам внутри СНГ, абсолютно нечего. Весь вопрос только в том, кто первый. Понимаете, если первый выйдет Грузия, то Россия будет трястись от злости. А если первый выйдет Россия, то, соответственно, от злости будут трястись другие страны. Сегодня СНГ – это мертворожденная организация, абсолютно никому не нужна. Но каждый должен выйти первым, чтобы других оставить с носом. Это вопрос чисто амбициозный.
А вот Абхазия, наоборот, рвется в СНГ или хочет стать ассоциированным членом России. Судя по вашей первой реплике, вы относитесь насмешливо к таким идеям. Почему?
Видите ли, в чем дело? Абхазия много куда рвется, но в России популярно мнение, что Абхазия рвется в Россию. То есть Абхазия, дескать, по мнению русской стороны, мечтает платить России налоги. Это маленькое заблуждение. Абхазия не собирается платить налоги России, она уже привыкла никому налогов не платить. Абхазия хочет получить формальную независимость от Грузии, это правда. Но в Россию Абхазия абсолютно не рвется. А что касается СНГ, я еще раз повторяю, СНГ – это мнимая организация, ее в природе не существует. Поэтому вступить в СНГ для Абхазии – это примерно то же самое, что вступить в организацию американских, африканских государств.
То же самое относится и к Южной Осетии или немножко другая ситуация?
Нет, Южная Осетия – это ситуация совершенно другая, потому что Абхазия – страна богатая, а Южная Осетия – страна бедная. У Южной Осетии есть естественная тяга к Северной Осетии, один народ и так далее. Поэтому Южная Осетия, я думаю, действительно хотела бы вступить в Россию, войти в состав России. Но, как говорится, съесть он съесть, кто же ему даст. Дело в том, что поломать одну границу, один раз сказать, границы между государствами, возникшими на обломках бывшего СССР, не окончательны. Вот открыть этот ящик Пандоры, это значит, все границы, которые существуют на территории бывшего СССР, ставятся под вопрос. Пойти на такое безумие ни один руководитель России просто по определению не может, потому что тогда возникает тысяча вопросов к самой России. Граница с Эстонией, граница, простите, с Японией, Чечня, да миллион других вопросов. Ну, в общем, кто сидит в стеклянном доме, не будет бросать камни даже из удовольствия попасть в голову грузину.
Звонит нам Павел из Москвы. Павел, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот слушаю на последнее время, вот все это много разговоров идет о качестве вина Молдавии из Грузии. Никогда от них не получала Россия хорошего вина. И если так кто-то взял и посчитал, сколько они производят винограда и сколько бутылок они к нам завозят этого бурды, значит, сразу стало бы ясно, что действительно там вино или это бурда. Это во-первых. Во-вторых, вот это Грузия, Молдавия, практически ведь все эти годы они жили за счет бюджета России. И они все сейчас так неблагодарны, обрел сейчас нового хозяина и лизнуть сапог, значит, начали против России все, что они могут, объединяться, там, все это такое, и всякие границу открывать, там, значит, всем этим шпионам и все такое.
Понятна ваша точка зрения, Павел, я только хотел вам сказать, вы не слушали нашу передачу сначала, мы как раз говорили о том, что в России, причем на совершенно не прогрузинском конкурсе, грузинские вина буквально на днях получили золотые медали. Я хочу спросить господина Хукашвили, с чисто экономической точки зрения, каков урон, нанесенный грузинским виноделам, производителям минеральной воды, вообще всей грузинской экономике вот этими санкциями, насколько он фатален, есть ли шансы найти новые, столь же значительные рынки сбыта?
Шансы, конечно, всегда есть, но это связано со временем, и не только со временем, Все-таки российский рынок был для нас самым большим. Вот по статистике 85% винного экспорта – это российский рынок, и 50% экспорта боржоми – это опять же российский рынок. Так что урон довольно-таки большой. Ну, вы знаете, сейчас, что бы я ни говорил, давайте бы говорить честно. Грузия на сегодняшний день – это экономически слабо развитая страна, так что ущерб будет внушительным. И это ущерб не только виноделов, это ущерб нанесен банковскому сектору, через кредиты которых работали наши виноделы. И что самое главное, ущерб нанесен населению нашему, тех регионов, где все-таки, ну, я не знаю, ну, бурда была, да, на российском рынке, я согласен, но все-таки вино у нас есть и то есть настоящее вино у нас на самом деле хорошее. А бурду делали и в Грузии, я с этим не могу не согласиться, но и в России очень много грузинского вина тоже разливалось, в Подмосковье в том числе, так называемого вина. Что касается, и ущерб нанесен населению, то есть нашим крестьянам будет нанесен непоправимый ущерб. И это как раз вызывает уже, вот, то есть, когда я говорю о симптомах, мягко говоря, это вызывает агрессию у этих людей, у простых грузин, не к нашему правительству, а, может быть, претензии есть к нашему правительству, но все-таки основное отчуждение все-таки от России возрастает, степень отчуждения вот, через вот такие шаги. И это, конечно же, это будет ухудшать наши отношения. Что касается...
Ну вот давайте сейчас уже пришло время сделать прогноз, завершая эту беседу. Леонид Александрович, вы видите какие-то возможности для примирения России и Грузии или дальнейшие ухудшения отношений вообще уже нельзя предотвратить?
Ни малейших перспектив для улучшения отношений я не вижу, потому что России выгодно иметь козла отпущения в лице Грузии. При этом Россия абсолютно ничем не рискует и абсолютно ничего не теряет, продолжая ругаться с Грузией. Что касается Грузии, то она здесь не самостоятельная фигура. Она не может в одностороннем порядке помириться с Россией по той простой причине, что Россия не предъявляет ей абсолютно никаких разумных требований. Кроме того... Грузинскому руководству, не народу Грузии, а руководству, тоже в определенной степени эта ругань полезна, поскольку она помогает сплотить общество против России. Отношения будут ухудшаться, ругань будет нарастать, войны не будет, никакого присоединения Абхазии и Южной Осетии не будет. Это будет бесконечное брызгание слюной в обе стороны, от которого будет страдать, несомненно, грузинская сторона, ну и в малой степени российская. Потому что вина, плохие они или хорошие, но заменить сегодня, пусть плохое, грузинское вино в России все равно нечем.
Вот приятно услышать такой абсолютно конкретный прогноз. Господин Хукашвили, на ваш взгляд, как будут развиваться отношения? Согласны вы с Леонидом Радзиховским?
Я могу согласиться с ним. В принципе, его заключительное слово... Но все-таки я хочу быть немножко оптимистом. Я могу просто вам привести один такой очень интересный пример, как вы о вине сказали. Значит, 3 дня назад у нас Министерство экономики проводило, значит, тендер на приватизацию винного завода в Азиане. И, кстати, этот тендер выиграла российская компания, то есть вот это, ну, как бы кажется нелогично. На самом деле российская компания приобрела винный завод под Тбилиси. Ну, вот для вас это может быть новость, это все происходило всего 3 дня назад. Так что я хочу быть оптимистом. Я на это смотрю тоже, значит, с некоторым насторожением, потому что, может быть, в краткосрочном порядке вот это винное вино, то есть война, ну, в краткосрочном режиме это связано именно с политическим давлением, но в долгосрочном все-таки в этом я вижу большие риски для нашей экономики, потому что, может быть, это операция Кремля и российских бизнесменов, то есть максимально ослабить винный сектор в Грузии, потом купить контрольный пакет этого бизнеса, через ослабление бизнеса, а потом опять, может быть, у меня появляются такие мысли, потому что в такой ситуации российский бизнес, когда покупает винный завод в Грузии, Все-таки это странно, как минимум, мне кажется. Но все-таки я хочу быть оптимистом. Я думаю, если из фазы политической борьбы и риторики это не перейдет на народы, тогда у нас остается шанс все исправить и, значит, завести, то есть повести в русло более логичное, более примирительное. У нас остаются шансы для этого все-таки.
Спасибо. Я благодарю участников разговора, политологов Георгия Хукашвили и Леонида Радзиховского и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Итоги недели» обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий в рубрике «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Генпрокуратура России намерена обжаловать оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Оправданные, два уроженца Чечни и московский нотариус, собираются требовать компенсации за неправомочное содержание под стражей. На границе Чечни и Дагестана произошел бой между российскими военнослужащими и группой маджахедов. Погиб один и ранены трое солдат-контрактников. Убитый один боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Веденском районе Чечни при подрыве мины погибли двое военнослужащих. Правозащитники призывают взять под общественную опеку лицей-интернат «Подмосковный», который 12 лет назад учредили Михаил Ходорковский и его родители. 4 мая Генпрокуратура арестовала имущество лицея, не представив никаких на это оснований. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. На юге Ирака над городом Басра потерпел катастрофу британский военный вертолет. Полиция заявляет, что вертолет был сбит ракетой и что погибли 4 человека. Британское командование пока только подтверждает, что есть жертвы. На переговорах по урегулированию ситуации в суданской провинции Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. Союз НАТО предлагает Абхазии помощь в переговорах с Грузией. Делегация НАТО впервые посещает непризнанную республику. Власти Швеции по просьбе России закрыли чеченский интернет-сайт «Кавказ-центр». В Израиле повышение цен на хлеб повлекло за собой политический скандал. В Волгограде ФСБ провела обыски у членов национал-большевистской партии. Изъяты документы. Никто не задержан.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Подлинные культурные героини последних дней, судя по многочисленным публикациям в европейских газетах, стала вдова известного промышленника и коллекционера живописи барона Тиссена Барнемиса, испанка Кармен Сервера, объявившая войну муниципалитету Мадрида. Баронесса пытается помешать вырубке деревьев, предусмотренной планом реконструкции одной из магистралей столицы. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Речь идет о деревьях на Пасео дель Прадо, бульваре, на котором расположены основные музеи испанской столицы. Национальная картинная галерея «Эль Прадо», музей современного искусства имени королевы Софии и музей Тиссена. Планом реконструкции предусмотрено вырубить 700 деревьев, некоторым из которых более 200 лет. Мэрия это отрицает и говорит лишь о 19 деревьях. Однако у мадридской общественности есть все основания подозревать, что отцы города скрывают свои подлинные планы. В прошлом году во время работ на кольцевой магистрали М-30 было уничтожено несколько тысяч деревьев. И это несмотря на обещание не трогать зеленые насаждения. Что касается Пасео дель Прадо, то, по мнению баронессы, городские власти собираются превратить прекрасный старинный бульвар в пыльную автомагистраль. Кроме того, автомобильные выхлопы пагубно скажутся на картинах, хранящихся в музее ее покойного супруга. Баронесса в течение 3 лет пыталась уговорить мэрию оставить в покое бульвар. Но теперь она решила принять более решительные меры, тем более, что ее поддержали левые профсоюзы и экологические организации. Баронесса фон Тиссен. Я рада, что мы вместе выйдем на демонстрацию протеста. Я велю приковать себя цепями к деревьям, деревьям и не уйду, пока мэрия не изменит своих планов. Впрочем, у баронессы есть и более весомое средство давления. Она уже заморозила переговоры с Министерством культуры о продаже Испании своей личной коллекции живописи, которая насчитывает несколько сот картин и является одной из лучших частных коллекций в Испании. Сделка не состоится, если мэрия осуществит свои планы, заявила Кармен Сервера, напомнив испанским властям, что в свое время барон Тиссон разместил в Мадриде свою знаменитую коллекцию, лишь поддавшись ее уговорам.
Европейские интеллектуалы спорят о решении театра Комедии Франсез отказаться от постановки пьесы знаменитого писателя Петера Хандке. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
18 марта этого года в Пожаревац, Сербия, известный австрийский писатель, нонконформист Петер Хандке во время похорон бывшего сербского президента Слободана Милошевича заявил: «Я счастлив быть здесь, рядом с Милошевичем, который защищал сербский народ, чем он и отличается от всех остальных на этом свете». Цитату эту приводят центральные газеты Европы, включая и французскую «Монд». Главный администратор Парижского театра Комедии Франсез Марсель Безоне, который включил в план будущих постановок филиала театра «Левью Коламбер» на 2007 год пьесу Петера Хандке «Путешествие в страну звуков» или «Искусство вопроса», узнав из публикаций о позиции, занятой австрийским писателем, решил вычеркнуть пьесу из списка новых постановок. Я спросил актера Центрального парижского театра Комедии Франсез в Пале-Рояль Анатолия Переверзиева о том, как принимаются решения в театре.
Важное решение в театре о постановках принимается не единолично администратором театра, руководителем театра, потому что есть комитет, куда входит 10 актеров, которые имеют ведущее положение в театре, и, конечно, они все эти вопросы обсуждают. Но в самом театре, в той среде, в которой нахожусь я, среди актеров, работников, я бы не сказал, что много об этом говорят, потому что больше говорят о тех постановках, которые имеют место в этом году, все заняты этим и как-то не заглядывают наперед.
Это был актер Комедии Франсез Анатолий Переверзиев. После хвалебной эпитафии, произнесенной над гробом Милошевича Петером Хандке, в первую очередь резко отреагировала австрийская пресса. Венская газета «Хёте» писала: «Дань уважения бывшему югославскому диктатору – это скандал». Журналы «Шпигель» и «Фокус» также осудили высказывания поэта и драматурга. Член германского правительства Гюнтер Нокке попросил в интервью Петера Хандке объяснить его поведение, оправдание нарушения прав человека и геноцид. Мнения за и против Хандке вызвали раздоры в среде европейской интеллигенции. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года, австрийская писательница Эльфрида Еленек, как она выразилась, пришла в ужас, узнав о решении Комедии Франсез отменить постановку пьесы «Путешествие в страну звуков» или «Искусство вопроса». Любой, кто препятствует художнику заниматься своим делом, совершает преступление не только против него, но и против всей публики, подчеркнула она. Такое поведение меньше всего способно воздать справедливость жертвам режима Милошевича. Писательница обвинила Францию в возвращении к темным дням цензуры. Она сказала, что, цитирую, «решение это принято в наихудших традициях времен диктатуры, когда неугодных художников отодвигали в тень и приговаривали к молчанию». 40 европейских деятелей культуры подписали письмо протеста против решения Комедии Франсез.
В польском городе Вроцлав установлен новый мировой рекорд. 1572 гитариста одновременно сыграли на рыночной площади знаменитую композицию Джимми Хендрикса «Hey Joe», рассказывает Алексей Зиковицкий.
1 мая рыночная площадь Вроцлава выглядела необычно. Во время, когда немногочисленные посткоммунисты и сторонники новых ультралевых партий организовывали по всей стране первомайские демонстрации, тысячи людей, собравшихся на Вроцлавской площади, были, пожалуй, очень далеки от политики. Туда, чтобы сыграть знаменитую композицию Джимми Хендрикса «Hey Joe», съехались 1572 гитариста со всей страны. Это на 17 больше, чем в Соединенных Штатах Америки, где был зафиксирован прежний рекорд в одновременном исполнении этой песни. Играли, конечно, по-разному, совершенно на разных уровнях и на совершенно разных по классу и цене инструментах. Это репетировала 12-летняя Гражина. А вот как к исполнению хендриксовской классики готовился Лешек Тихоньский, один из наиболее известных и опытных польских блюзменов. Однако, несмотря на разницу в возрасте, опыт, мастерство присутствующих объединяла атмосфера праздника рок-н-ролла. Я с юности интересуюсь рок-музыкой. Да, некоторые из моих кумиров уже не молодые, как, впрочем, и я. Мне 50 лет. Однако это ничего не изменило. Я по-прежнему люблю рок и Хендрикса. Атмосфера здесь прекрасная, говорит один из гитаристов. Участники этого необычного концерта договорились собраться в следующем году снова во Вроцлаве и снова 1 мая, чтобы сыграть «Hey Joe». По их словам, исполнить вместе композицию Джимми Хендрикса – это наилучший способ почтить память великого американского гитариста. Тем более, когда вокруг ходят колонны, или лучше сказать, группы людей с красными флагами.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вице-президент Соединенных Штатов критикует Россию. Европа сдалась на милость «Газпрома». Следует ли покупать акции «Роснефти»? Бюстгальтеры становятся произведениями искусства. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Вице-президент США Дик Чейни во время выступления в Вильнюсе обвинил Россию в подавлении религиозных и политических прав граждан, а также в использовании энергоресурсов в качестве инструмента давления и шантажа. Столь резкая критика прозвучала как звонкая пощечина Путину, особенно если учесть, что через 2 месяца в Петербурге должен состояться саммит «Большой восьмерки». Чейни предупредил, что отказ России от демократических принципов может привести к ухудшению отношений со странами Запада. Российские политики отреагировали гневно. Даже известный своим либерализмом Михаил Горбачев назвал заявление Чейни вмешательством во внутренние дела страны. Владимир Жириновский был более категоричен. По его словам, обвинения в адрес России абсолютно ложные, и их следует рассматривать как мнение лишь части американской политической элиты, в то время как Джордж Буш придерживается совсем иных взглядов. А в Вашингтоне говорят, что критика, прозвучавшая в Вильнюсе, не что иное, как изложение позиции американского президента и госсекретаря Кондолизы Райс, пишет US News and World Report.
На прошлой неделе, во время встречи в Томске с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин выразил возмущение по поводу того, что Россию считают ненадежным партнером. Должны ли страны Европы беспокоиться по поводу растущей зависимости от российских энергоносителей? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить Грузию и другие бывшие советские республики. Вывод напрашивается сам собой, пишет Ньюсвик. Москва безжалостно мстит ближайшим соседям, если те пытаются проводить независимую политику, не отвечающую интересам Кремля. Все начинается с повышения цен на газ, а затем вводится эмбарго на импорт продукции, традиционно ориентированной на российский рынок. Бойкоту подверглись грузинские вина и легендарная минеральная вода Боржоми, которой россияне лечились чуть ли не от всех болезней. Даже нищая Молдова, где пока еще не случилась очередная цветная революция, столкнулась с суровыми санкциями, поводом для которых стал конфликт из-за Приднестровья. По словам президента Михаила Саакашвили, Грузию наказывают за попытки быть свободной. Россия относится к непокорным соседям так же, как в 50-х, 60-х годах относилась к Венгрии, Чехословакии и Германии. Поэтому неудивительно, что европейцы проявляют беспокойство. Уж если Москва так обходится с ближайшими странами, то что может помешать ей когда-нибудь в будущем применить те же методы против других государств, зависимых от поставок энергоресурсов? Тем не менее, Европа намеревается покупать в России больше газа, чем когда-либо раньше, а высокопоставленные специалисты из «Газпрома» предсказывают, что доля российского газа на европейском рынке в ближайшие годы возрастет с 26 до 33%. По мнению известного финансиста Джорджа Сороса, Европа оказалась в зависимости от страны, которая, оказавшись монополистом, без стеснения использует это преимущество, действуя в обход существующих правил или попросту не законно. По словам Сороса, Европа сдалась на милость России.
Май – прекрасный месяц, разгар весны. В годы коммунистического строительства лидеры СССР использовали это время для проведения грандиозных военных парадов и демонстрации новейших видов оружия. Теперь, в эпоху государственного капитализма, иностранцам предлагается оценить иные достижения. Вскоре планируется крупнейший крупнейшая за всю мировую историю распродажа акций, принадлежащей государству нефтяной компании «Роснефть», пишет Newsweek в статье под заголовком «Русская рулетка для решительных инвесторов». Несмотря на то, что эти ценные бумаги сулят весьма солидные барыши, еженедельник не советует потенциальным инвесторам, особенно не слишком опытным, торопиться. Даже если мировые финансовые воротилы ухватятся за это предложение, следует помнить, что большие деньги часто, как говорится, застят глаза. А в данном случае речь идет о суммах, которые могут лишить здравого смысла самых искушенных биржевых игроков. Риск, связанный с инвестициями в Роснефть, станет очевиден, если вспомнить историю с ЮКОСом. Несмотря на недолгий период либерализма, Россия остается автократической страной, где все зависит от воли Путина. Когда уничтожали компанию Ходорковского, российского президента не слишком заботила судьба иностранных держателей акций. И нет никаких гарантий, что нечто подобное не произойдет с Роснефтью, пишет Newsweek.
Каким только ухищрением не прибегают женщины, чтобы спрятать под одеждой бретельки от бюстгальтера. Накануне лета Newsweek рекомендует забыть об этом никчемном занятии и выставить необходимый предмет женского туалета на показ. В этом сезоне на смену надоевшим обыкновенным бретелькам придут настоящие ювелирные изделия из жемчуга и бисера. Они великолепно смотрятся в сочетании с нарядами, обнажающими плечи. Огромный выбор этих аксессуаров позволит дамам менять их в соответствии с цветом платье, а также со стилем одежды, принятым и на совещании совета директоров, где необходим деловой костюм и на вечеринке, и в спальне. Правда, цена новинки кусается. От $80 и выше, пишет Newsweek в статье под заголовком «Покажем свой бюстгальтер».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Гастрономические пристрастия датского принца-консорта вызвали скандал. Из Копенгагена корреспондент «Свободы» Сергей Дженин.
До того, как сочетаться браком с будущей датской королевой Маргаретой II, человек этот носил весьма сложное имя – Анри Мария Жан Анре, граф де Лабурде де Монпеза. Однако вот уже без малого 4 десятилетия все в Дании зовут его вполне по-свойски – принц Хенрик. Это правильно говорят, что консорту нужно быть чувствительным как сейсмограф и обладать толстокожестью носорога. Жизнь в качестве супруга венценосной особы давалась бывшему французу, сменившему согласно закону имя, национальность и даже вероисповедание, поначалу непросто. Достаточно сказать, что на нового члена королевской семьи датские газеты отреагировали ехидными объявлениями на своих страницах. Имеется принц-консорт, требуется работа. И тем не менее, со временем датчане привыкли к мужу своей королевы. Тем более, что за время жизни в Дании принц показал себя личностью далеко не бесталанной. Выпускник Сорбонны, свободно владеющий китайскими и вьетнамскими языками, прекрасный пианист, пилот и моряк, 71-летний принц Хенрик активно участвует в благотворительной деятельности, занимается переводами и даже пишет стихи. Тем не менее, за принцем в Дании не без оснований закрепилась слава эксцентричного чудака. Случившееся же на днях происшествие и вовсе укрепило датчан в этой мысли. А дело все в том, что, давая интервью местному журналу «Светской хроники», принц Хенрик поведал, что любимым его блюдом является мясо собаки, мелко нарезанное или жареное на гриле. Собачатина по вкусу напоминает кролика или вяленого козленка, а еще точнее мясо молочного теленка, только более сухое. Поделился он с интервьюером гаммой вкусовых ощущений. Трагикомизм ситуации заключается в том, что сам принц Хенрик является давним и страстным собаководом. Более того, его королевское высочество еще и почетный член датского клуба любителей такс. Супруга королевы Маргареты редко когда можно видеть без его любимых собак. Сам он говорит, что хотел бы в следующей жизни родиться придворной таксой датского королевства. И даже как-то раз написал поэму, посвященную своей любимице таксе Эвите. Принца Хенрика, выросшего во Вьетнаме, где собачатину к столу подают и сегодня, никак не смущает двусмысленность собственных слов. «Мне нет никакого предубеждения перед собачьим мясом», — говорит он. «Этих собак разводят для потребления в пищу, как кур». Однако слова принца вызвали волну негодования среди защитников прав животных. А датская пресса моментально припомнила историю с исчезновением в 1990 году королевской таксы из дворца в Копенгагене. В стране тогда был объявлен общенациональный розыск, не принесший, однако, никаких результатов. Уж не случилось ли так, что собачка затерялась где-то на кухне? Задаются теперь резонным вопросом жители датского королевства.
Курьез недели от Сергея Джаняна. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Никогда не предполагал, что придется когда-нибудь высказываться на тему, которая от меня весьма далека. Так начинается статья поэта и литератора Льва Рубинштейна под заголовком «В миссионерской позе. Крестоносцы на ступенях гей-клубов», опубликованная на интернет-сайте Грани.ру.
Да и сейчас я собираюсь говорить вовсе не об этом. Я хочу понять, какой все-таки стране мы с вами живем. Все время получается так, что, живя на одном и том же пространстве, говоря на одном и том же языке, учась в одних и тех же школах, имея одни и те же паспорта, разные категории граждан живут при этом в разных государствах. Все дело в аксиоматике. Я, например, исхожу из того, что я живу в правовом светском государстве, а потому граждане, агрессивно препятствующие другим гражданам собираться вместе на, заметьте, абсолютно законных основаниях, ставят себя вне закона. Но им закон не писан, ибо они руководствуются иной аксиоматикой, суть которой сводится к тому, что все, что мне чуждо и непонятно, потому неприятно, не может иметь право на существование. Какие к черту конституции, законы, обязанности и права, когда у них есть вековые нравственные традиции, не менее вековой духовный опыт? И этот самый духовный опыт, ну, никак не позволяет им представить себе, что существуют люди, думающие, говорящие, ходящие и выглядящие не так, как они. Люди, склонные жаловаться на то, что кто-то своим фактом своего существования оскорбляет их эстетические, нравственные, религиозные чувства, как правило, не могут вообразить себе, что их тип поведения тоже может быть для кого-то оскорбительным. Я легко представляю себе, как старшие сестры и братья этих самых бабушек, что в эти дни размахивают крестами и хоругвями у входа в гей-клуб, году так в 35-м с такой же мальчишеской искрой в глазах стояли у входа в церковь с плакатом «Религия – опиум для народа». Меняются лишь объекты тупой и рациональной ненависти, и меняется реквизит. Субъекты не меняются.
В 2003-2005 годах народу были предложены Кремлем некие правила игры. Мол, у нас в стране все теперь цивилизованно. Но сегодня видно, что цивилизованные правила оказались введены в абсолютно дикий звериный быт. И это, кстати, является характерной особенностью современной России, пишет известный публицист Дмитрий Травин в статье под заголовком «Поздно пить боржоми», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Санитары нашего леса вдруг обнаружили, что народу вредно пить боржоми. Что-то там не то содержится. Теперь, похоже, Грузия не сможет экспортировать в Россию наряду с винами еще и минеральную воду. Я не химик, а потому не собираюсь копаться в микроэлементах, выясняя, какую там дрянь пытался подсунуть коварный Саакашвили честным российским язвенникам и трезвенникам. Но необремененность химическими познаниями заставляет меня обратить внимание на другое. Последние годы проблемы возникают лишь у тех, кто так или иначе не угоден Кремлю. Белорусской сметане почему-то никогда никакой дряни не находят, а в грузинской воде запросто. Лукойл с Ебнефтью, оказывается, всегда честнейшим образом платили налоги, и лишь только коварный ЮКОС уклонялся. Проблемы со сбором предвыборных подписей могут возникнуть у демократов, у коммунистов, у Родины. Но у Единой России всегда все тип-топ. Права русскоязычного населения нарушают фашистующие латыши, а вот демократичнейшему Туркменбаши или достойнейшему господину Каримову наши дипломаты никогда не укажут на страдания соотечественников. И почему только народ сплошь бежит к нам из Средней Азии, тогда как в странах Балтии угнетенные соплеменники непременно хотят остаться.
Кто такие неформалы? Определение примерно таково. Люди, объединенные в группы по неформальным признакам. Но в обилии сообществ и неформальных признаков в России сейчас каждый второй неформал. Так начинается опубликованная на интернет-сайте Polit.ru статья, подготовленная известным фондом научных исследований «Прагматика культуры». По мнению автора текста Лизы Биргер, сейчас, в середине нулевых годов, карта неформальных сообществ уже сложена, и хотя она претерпевает небольшие геофизические изменения, общая картина уже ясна.
Неформалов сегодня как малых народов. Не пройдешь по улицам, не споткнувшись об одного другого. Само понятие нормы прошло через мутации, столь необратимые, что сегодня уже невозможно сказать, какое сообщество формально, а какое нет. Москва 2000-х состоит из меньшинств. И вот они берутся за руки, собираются в клубах, парках, переходах, встречаются в интернете. Ходят в одни кафе и клубы, говорят об одних проблемах. Не понимают друг друга. Живут в стране, в которой единственной общей формальностью стали первомайские парады, новогодние обращения президента и концерты Петросяна. А они, сами того не ведая, отвоевывают свои маленькие форпосты на картах больших городов.
По словам литератора и руководителя проекта «Прагматика культуры» на Политру Майи Кучерской, фонд «Прагматика культуры» намерен весь май продолжать разговор об особенностях нынешних российских неформальных сообществ.
На мой взгляд, изучать неформальные сообщества сейчас любопытнее даже не с социальной точки зрения, не с точки зрения, почему они сформировались и каков их там социальный состав, но и с культурологической, просто прочитывать жизнь этих неформальных сообществ как некоторый связанный текст. Почему мы взяли это в качестве темы? Наверное, потому что наступил месяц май, и все представители неформальных сообществ как-то стали виднее и заметнее. Но я немного шучу, и все-таки не совсем, потому что действительно именно изрядная часть неформальных сообществ существует в таком пространстве улицы. И весна отворяет на улицу двери.
Мнение руководителя проекта «Прагматика культуры» Майи Кучерской завершает обзор российских интернет-изданий. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода. Человек недели». На экраны Соединенных Штатов вышел фильм «Рейс 93», первая крупнобюджетная лента Голливуда о событиях 11 сентября 2001 года. Фильм посвящен захвату пассажирского самолета, который террористы предположительно хотели направить на здание Капитолия. Автор фильма – американо-британский кинорежиссер Пол Гринграсс. Ему 50 лет, он родился в графстве Сурей, учился в Кембридже, окончил телевизионную школу телеканала «Гранада» и начинал карьеру как кинодокументалист. Первый художественный фильм Гринграсса, работа 89 года, «Воскрешенный». В 2002 году его картина «Кровавое воскресенье» получила награду Берлинского кинофестиваля. Он известный мастер фильма в стиле экшен. Фильм Гринграсса «Превосходство Борна» 2004 года считается эталонной шпионской картиной начала 21 века. Он соавтор нашумевшей и запрещенной в Великобритании в середине 80-х годов книги «Ловец шпионов», посвященной британской секретной службе МИ-6. О человеке недели Радио Свобода Поле Гринграссе говорит американский кинорежиссер и сценарист Андрей Загданский.
Он работает в строго документальной, или вернее имитирующей документальный фильм манере. И чем-то напоминает мне выдающегося французского режиссера Роберта Брессона. Гринграсс работает тоже с непрофессиональными актерами в этой картине. Или с непрофессиональными, или совершенно незнакомыми нам актерами. Таким образом дает определенную документальную достоверность. Мы не видим привычных голливудовских лиц. Мы видим совершенно новые и абсолютно в этом смысле ординарные лица, такие же, как мы видим каждый раз, когда вы или я садимся в самолет и собираемся в полет. Реплики, все разговоры носят тоже характер очень документальный, случайный, непостроенный. Люди не говорят значительно, люди не говорят афоризмами, люди говорят так, как они говорят каждый день в жизни. Мусор словесный. И все это создает ощущение особой достоверности, которая так эффективно и так страшно действует на зрителя. Говорить о новом неореализме в отношении этой картины, мне кажется, было бы не вполне правомочно, но о настойчивом желании воссоздать реальность именно такой, какой она могла бы быть, неукрашенной, сырой реальностью, да, скорее всего, он занимает нейтральную позицию, как рассказчик истории. Мне кажется, картина «United 93» будет иметь какое-то определенное терапевтическое действие на американцев. Рана 11 сентября еще не зажила, люди об этом думают, люди примеряют себя, как бы они вели себя, если бы не приведи Господи, им пришлось оказаться в такой же ситуации. И вот это вот терапевтическое качество в этой картине, мне кажется, есть. Поэтому я думаю, что картина, между прочим, заработает большие деньги в американском прокате, во всяком случае. Я считаю, что это картина, которая очень хорошо сделана. Но слово «выдающееся» я приберегу для другого фильма.
Говорил кинорежиссер Андрей Загданский. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. После рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Почему конфликт в Саратовском государственном университете заставил говорить о вертикали власти, об амбициях «Единой России» и о последствиях для других учебных заведений страны? Об этом вы узнаете через несколько минут. Оставайтесь на нашей волне.
Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть, это вопрос лишь техники, найти Младича.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.